Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, на протяжении 25 лет радиостанция «Радонеж», первая и единственная православная радиостанция в России, осуществляла свое вещание благодаря вашей поддержке, вашей молитвенной помощи и пожертвованиям. Четверть века мы с вами, и в эти сложные дни, когда вся страна переживает кризис, а летний период особенно острым является и для нашей радиостанции, мы просим вас не забывать о том, что наша радиостанция и вы, наши слушатели, это единое целое. Вашу поддержку мы почувствовали совсем недавно, когда «Радонеж» был признан лучшей радиостанцией 2015 года во всех четырех вещательных диапазонах. Поддержите нас! Мы ждем всех неравнодушных в доме радио метро Новокузнецкая, улица Пятницкая, дом 25, в бюро пропусков с 11 до 18 часов. Нам можно оказать пожертвование в любой другой форме, вырезав квитанцию из газеты «Радонеж» посредством оплаты в терминалах «Киви» или отправив смс-сообщение со словом «Вера» на номер 5522. Поддержите нас любым удобным для вас способом, и мы надеемся, что по милости Божией православное вещание преодолеет этот трудный период, и мы вновь порадуемся вместе с вами Слову Христовой истины. В эфире радио «Радонеж».
Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание в программе этого часа. Через несколько минут вы услышите беседу Валерии Амплеевой с прихожанами храма Успения Пресвятой Богородицы в Вишняках, которому угрожает разрушение из-за предстоящего строительства вблизи храма автомагистрали. Затем в эфир выйдет передача из радиоцикла «Благословенная Оптина», ее автор и ведущий, научный сотрудник Российской государственной библиотеки Сергей Владимирович Бушуев сегодня начнет рассказ о великих оптинских старцах. О Христе и кресте – такова тема проповеди священника Николая Епишева, настоятеля храма во имя Покрова Божией Матери села Борисова и храма Успения Пресвятой Богородицы в селе Коростынь Старорусского района Новгородской области. Ну а в завершении этого часа вы услышите рассказ о международной конференции «Князь Владимир. Истоки мудрости. Уроки государственности. Принципы духовности». Успение Пресвятой Богородицы в Вишняках, памятнику архитектуры XVII века, угрожает предстоящее строительство у стен храма автомагистрали северо-восточной хорды Московской кольцевой автодороги. Прихожане храма обратились с письмом к святейшему патриарху московскому и всея Руси Кириллу и мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой защитить свой храм от разрушительного воздействия предстоящего строительства и просят нашей с вами, дорогие братья и сестры, молитвенной помощи. Беседу в студии провела и записала Валерия Амплеева.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Темой сегодняшней нашей передачи будет ситуация, которая происходит сейчас с лесопарком Кусково. Причина нашей встречи – это строительство северо-восточной хорды, ради которой готовятся масштабные вырубки. Сегодня у нас в гостях прихожанка храма Успения Пресвятой Богородицы в Вишняках, монахиня Херувима. Здравствуйте.
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 И представитель инициативной группы по отмене прокладки северо-восточной хорды Елисеев Александр Дмитриевич. Я бы вас попросила рассказать, чьи интересы вы представляете и в чем, собственно, дело.
Я, Елисеев Александр Дмитриевич, представляю интересы жителей Вишняки, являюсь коренным жителем этого района и хорошо знаю чаяния и нужды района. Намечается прокладка не по нормативу и не по генплану хорды с вырубкой Кусковского лесопарка и в непосредственной близости от храма Успения Пресвятой Богородицы в Вишняках. Вот. Мы являемся жителями района и прихожанами данного храма, и нас не устраивает ни вырубка легких города Москвы, и ни посягание на защитную зону храма и его целостность. То есть наша основная цель – это понуждение чиновников города Москвы строить по закону, с соблюдением всех норм и правил и санитарных, и строительных.
И на каком этапе сейчас дела?
Сейчас идет утверждение проекта документации, а мы активно ездим регулярно в Московскую архитектуру на встречи, проводим митинги и всячески пытаемся интересы жителей района и общины доносить до власти. То есть ездим в управу, понуждаем всячески, подсказываем чиновникам города Москвы об их нарушениях многочисленных. Мы дистанцируемся от слова «борьба». У нас нет такой задачи, мы просто хотим указать чиновникам о имеющихся нарушениях и потребовать прокладывать по генеральному плану.
То есть вы не представляете чьих-то там политических интересов?
Нет, мы дистанцированы от политики, у нас чисто интересы защиты, ну, интересов общины и прихожан храма, и жителей района, которые хотят гулять по Кусково, а прихожан, которые хотят, ну, посещать храм и не бояться за его целостность. И все-таки он 1644 года постройки, он взят под охрану государством и, соответственно, ну, как бы является памятником федерального значения.
Ну вот сейчас монахиня Херувима нам расскажет о храме. То есть я так понимаю, что прокладка вот этой вот хорды, то есть трассы большой, да, будет проходить в непосредственной близости рядом с парком Кусково и, соответственно, с храмом Успения Пресвятой Богородицы в Вишняках. И там храму грозит разрушение в связи с этим, да?
Да, совершенно верно. Дорога пойдет по стенам храма. Храм постройки 1644 года. Построен Федором Ивановичем Шереметьевым, графом Шереметьевым. Храм имеет памятник архитектурного наследия. Ему изменили дату 44-го на 1917. А если храм построен в 1917 году, значит, ему защита не полагается.
Ну, насколько я знаю, храм действительно древнейший.
Конечно.
И даже
ему 370 лет, в этом году ему 370 лет, со дня постройки. Храм очень намоленный. Каждый год поднимаюсь на колокольню в Святую Седмицу, звонить в колокола. Большая вибрация идет наверху. А если построить нам дорогу, у нас храм провалится под землю, в канализационные источники. Вот в этот коллектор провалится храм. И будет осквернение. Будет осквернение могил, там погост при храме. Да, но вот если все это сократится территория храма, мы не сможем ни крестным ходом ходить, не будет крестных ходов, и все будет осквернено. Понимаете, храм будет зажат как в тиски. Гробы будут носить через дорогу, через перекресток. Это мыслимо такое.
Хочу уточнить, храм находится в санитарно-защитной зоне железной дороги. И по недавно выигранному суду одной из жительниц района Вишняки признано, что санитарно-защитная зона в этом месте железной дороги 100 метров и не менее 50 метров должно быть озеленено. То есть фактически дорогу прокладывать негде. Еще, значит, имеется превышение диоксида азота более 5 лет, что запрещает вносить на эту площадь новые обременения. И главное, что мы нашли, что по генплану дорога должна была прокладываться не с этой стороны железной дороги, не затрагивая храм и Кусково. То есть фактически чиновники города Москвы в нарушении основного закона города Москвы, который является генеральный план развития города Москвы, прокладывают дорогу в неположенном, не отведенном для нее месте.
По какой причине это происходит?
Они, значит, обосновывают это снижением себестоимости, но я считаю, что Кусково, как памятник садово-паркового искусства и храм намоленный 1644 года постройки, не стоит разговоров о каких-то деньгах. Строить можно только по закону. Ни о каком торге в свете вот этих идти не может.
А дирекция Кусковского парка, есть представители ее в вашей инициативной группе?
Значит, в принципе, нас поддерживают все негласно, дают нам документы. И когда у нас была недавно встреча в Московском архитектуре, мы пришли и выложили многостраничный перечень, просто что нарушено. То есть НИПы, СанПИНы, ФЗ о погребениях, и все это перечислили. Ни на один мой вопрос представители Московской архитектуры не смогли ответить. По причине углубленной нашей подготовки, то есть мы не занимаемся каким-то лозунги какие-то не бросаем, мы характеризуем нарушение законодательства Российской Федерации санитарно-защитных требований и строительных норм.
Как вы видите выход из этой ситуации и что могут сделать наши слушатели, чтобы помочь?
Я не рассматриваю ситуацию вокруг храма Успения Пресвятой Богородицы как уникальную. Я рассматриваю, что это является какой-то стандартной ситуацией для города Москвы в связи с плотностью застройки. И также ситуация с Кусково – это, к сожалению, рядовой случай. Поэтому я считаю, что жители, они должны представлять свои интересы вне зависимости, утверждена документация, не утверждена. Мы считаем, что чиновники города Москвы, они, как раньше, назывались «слуги народа». Мы им платим зарплату, опосредованную через уплату налогов. Они забыли эту основную полагающуюся им цель, начинают нашими правами помыкать. Существует несколько путей выхода из этого. Первое, значит, есть несколько сайтов, где можно посмотреть текущую ситуацию и что происходит. Все сайты перечислены, например, на Википедии «Северо-Восточная Хорда». Или ссылки имеются на Change.org или «Спаси Вишняки», есть еще такой сайт. Но лучше, наверное, быстрее запоминается «Северо-Восточная Хорда» в Википедии. Там все ссылки. На этих сайтах вы можете выразить свое мнение в защиту парка Кусково и храма. И можете ситуацию по судам, в которые мы будем выходить в защиту храма и Кусково, ситуацию эту отслеживать. Мы обращались по инстанциям и сейчас налаживаем связь с патриархией для взаимодействия.
Дорогие братья и сестры, вот сейчас я повторю адрес, по которому можно поучаствовать в этом благом деле, высказаться против вырубки зеленых насаждений лесопарка Кусково, против строительства северо-восточной хорды, в защиту храма Успения Пресвятой Богородицы в Вишняках на сайте www.change.org. Там в поисковой строке вы забиваете слово «Кусково», и у вас появятся ссылки, и вы можете оставить свой голос, подписавшись на эти письма. Сейчас в завершении передачи я хотела бы попросить монахиню Херувиму сказать несколько слов для наших радиослушателей.
Ну, что можно сказать? Остается только молиться. Только по молитвам Господь все устроит, потому что без воли Божией ничего не бывает. Как молимся, так и получаем от Господа.
Благодарю вас. А я напомню, что в эфире сегодня у нас были монахиня Херувима, прихожанка храма Успения Пресвятой Богородицы в Вишняках, и Елисеев Александр Дмитриевич, представитель инициативной группы по отмене прокладки Северо-Восточной Хорды по району Вишняки. Благодарю вас, всего вам доброго, и надеемся на то, что наши слушатели поучаствуют в этом благом деле.
Спасибо, Господи. Спасибо.
В студии радиостанции «Радонеж» были представители прихода храма Успения Пресвятой Богородицы в Вишняках. Беседу вела Валерия Амплеева.
Господи Боже мой, возвеличился.
Благословенная Оптина. В студии «Радио Радонеж» ведущий научный сотрудник Российской государственной библиотеки Сергей Владимирович Бушуев.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы с вами продолжаем цикл передач об Оптиной пустыне. Мы говорили в прошлый раз о том, что время духовного расцвета Оптиной – это правление преподобного старца Моисея Оптиной пустыни. Вот как раз при нем, при этом легендарном, знаменитом игумене, в Оптиной пустыне появились три старца, которых особенно выделяла оптинская традиция. Их называли три великих старца в начале XX века, в конце XIX столетия. Это преподобные старцы Лев, Макарий и Амвросий. Более того, если мы обратимся к старым книгам об Оптиной пустыне, вообще историю старчества там начинали с прихода преподобного Льва в Оптину. Именно так делал, например, известный историк Оптиной пустыни и многие годы монах монастыря, постриженник Оптиной Леонид Кавилин, впоследствии архимандрит, наместник Троицы Сергиевой Лавры. Так можно прочитать и в книге Ивана Михайловича Концевича «Оптина пустынь и ее время», довольно знаменитая, известная книжка об Оптиной пустыне. С 1829 года, с прихода старца Льва, начинали старые писатели Оптины историю старчества в монастыре. Ну, сейчас современные оптиноведы обычно начинают историю старчества немного раньше, с прихода в Оптину, с основания скита братьями преподобными Моисеем и Антонием Путиловыми. Но в любом случае, старец Лев – это целая эпоха жизни Оптиной. Надо сказать, что имя Лев – это имя великой схимы, монашества Леонид, и начинался его путь к монашеству именно в Оптиной. Он в Оптину пришел послушником, провел 2 года в монастыре, постригся он в другом месте, в Белых берегах, и потом монашествовал в нескольких обителях. Надо сказать, что в Оптину он пришел уже сложившимся человеком, ему было 29 лет, он был многие годы купеческим приказчиком, объездил половину России. Был случай, когда он был близок к смерти. Зимой ехал в санях, в сане бросился волк, догнал, значит, вот сани, и, будучи человеком недюжинной физической силы, будучи старец, сумел отбиться, придушил зверя и выбросил из саней. Но волк успел ранить его в ногу. Кстати говоря, вот это ранение, оно сохранило след и на мощах. Во время судейственной мощи обнаружили вот действительно след от укуса. Поэтому всю жизнь старец слегка прихрамывал. При этом был он высокого роста, можно сказать, богатырского. Физически очень силен был. Мог поднять и нести мешок в 4 и даже в 5 пудов на довольно большое расстояние, уже будучи человеком довольно пожилым. Величественная грива седых волос, огромная борода почти до пояса. Его внешность как-то соответствовала его схимническому имени Лев. Ну, поначалу, как мы говорили, он послушник в Оптиной. Затем монастырь в Белых берегах, Белобережский монастырь, где он стал учеником известного старца Паисия Величковского, ученика Василия Кишкина. Отец Василий Кишкин был одним из учеников преподобного Паисия. Здесь надо сказать, что вообще первые оптинские старцы были все учениками учеников Паисия Величковского, можно сказать, духовными внуками его. А преподобный Паисий – это человек, который, можно сказать, возродил, возобновил традицию старчества в России и вообще в Восточной Европе, можно и так говорить. Дело в том, что вообще-то уроженец Полтавы, который начинал монашество в Киево-Печерской лавре, затем преподобный Паисий, монах Святой горы Афонской, и там он делает грандиозный труд, он переводит на славянский язык с греческого «добротолюбие». Кроме того, в это же время он переводит и многие труды других святых отцов, учителей монашества, создает целый центр такой вот ученый-литературный по переводу святоотеческих творений. Затем продолжает эту работу в молдавских монастырях и заканчивает свой жизненный путь с хиерархимандритом Нямецкого монастыря в Молдавии. Вот его ученики пришли на Русь, и они принесли и книги с собой святых отцов, и, главное, живую традицию старчества, которую передали уже старцам Оптиной пустыни и некоторым другим российским старцам. Затем надо сказать, что позднее в Челнском монастыре преподобный Лев нашел другого учителя старчества, старца Феодора. С ним он впоследствии монашествовал на Валааме, и поскольку на Валааме он стал уже знаменит, известен и к старцу Феодору, и к старцу Леониду в схеме Льву, приходило много людей знатных, известных. Соответственно, вот старцы, которые не искали мирской славы, наоборот, старались от нее уйти, удалились в Александро-Сверский монастырь. В то время это была гораздо более уединенная, тихая обитель, чем сейчас, например, сравнительно малоизвестная. И вот в Александро-Сверском монастыре они подвязались. Там был довольно интересный и характерный случай. По северу России совершал путешествие, конечно, это путешествие было и паломничеством одновременно, русский император Александр I. В его программе не было планов посетить Александро-Сверский монастырь. И вот он едет в своей карете в качестве возничего, в качестве кучера, местный крестьянин, который хорошо знает местность, а сам тоже ямщиком, как говорится, трудился. И он попутно исполняет обязанности экскурсовода, рассказывает о местах, которые проезжают. Император поинтересовался, что это за крест стоит у поворота с главной дороги, и возничий объяснил, что это поворот в Александро-Сверский монастырь. Здесь и раньше было хорошо, а как поселились старцы, стало еще лучше. Император заинтересовался, что за старцы, и велел поворотить коней. В это время к игумену обители приходят старцы Феодор и Лев и говорят: «Приготовься, отец, скоро будет император». Привыкнув во всем слушаться старцев, игумен приготовился встречать высокого гостя, а царь был изумлен, что никто не предупреждал о его приезде, а в монастыре приготовились и встретили его, как подобает. Он спросил, почему так. Ему ответил игумен в простоте: «Старцы сказали». Государь тут же пожелал познакомиться, чтобы его представили старцам. Но старцы договорились, что если император вступит с ними в беседу, уклоняться от беседы, отвечать односложно. Поняв, что с ним просто не хотят разговаривать, государь, соответственно, прошел на молебен, потом пошел к трапезе, ну и затем уехал. То есть уже тогда преподобный Лев был прозорлив. Вот он прозревал, например, приезд государя, о котором никто, конечно, ему не докладывал. Позднее, уже после смерти старца Феодора, он отправился в Плащанскую пустынь. В Плащанской пустыне, между прочим, с ним познакомился его ученик, будущий преподобный Макарий Оптинский. И вот в 1829 году с шестью учениками, уже 61 года от роду, старец Лев пришел в Оптину. Там он проведет старцем и братским духовником 12 лет. Когда старец Лев стал принимал он много народу. Это казалось искусительным правящему архиерею Калужской епархии, поскольку просто традиция старчества в XVIII веке была забыта, а в первой трети XIX только начинала возрождаться. Доходило до того, что запрещали старцу принимать людей. И тем не менее, всеми правдами и неправдами к нему приходили, к нему даже приносили болящих. Вот одного такого больного, которого принесли буквально на носилках, постели, увидел преподобный Моисей в келье старца. Между тем, владыка говорил, что если отец Лев будет продолжать опустошать приходские церкви, принимать у себя прихожан, его могут за это подвергнуть разного рода наказаниям, прещениям, вплоть до того, что сослать на Соловки или в Сибирь. И вот, когда преподобный Моисей об этом напомнил старцу, старец сказал: «Хоть в Сибирь меня сошлите, хоть Соловки отправьте, был и буду отец Леонид. Пою Бога моего, донде же есть. Посмотрите на этого несчастного, он сейчас в аду. Я могу ему помочь, неужели я его оставлю?» Кивнул он на болящего. И тогда преподобный Моисей отступил от старца, понимая, что, конечно, послушание – заповедь и обет монашества, но есть вещи, когда можно ослушаться даже архиерея, поскольку старческое служение – это служение совершенно особенное. Вот как духовник старец был довольно-таки суров по воспоминаниям современников. Он иногда мог прямо-таки выбить почву из-под ног пришедшего к нему человека, но для его вразумления. Характерна следующая история. К нему ехал помещик. Помещик этот 17 лет не говел, соответственно, не исповедовался, не причащался. И думал, вот посмотрю я на этого отца Леонида и сразу пойму, каков он. Это настоящий русский барин-самодур. И вот выходит старец пред ним, вокруг старца толпа народу. Старец, когда хотел кого смутить, прикрывался ладошкой, глаза прикрывал, словно застился от солнца. И вот так вот, посмотрев из-под ладони, проницательным старческим взглядом на помещика, он говорит, посмотрите-ка, экая остолопина идет. Пришел, чтобы насквозь увидеть грешного льва, а сам шельма 17 лет не был у исповеди и святого причастия. И по свидетельству современников барин затрясся, как осиновый лист, каялся, плакал, говорил, что правда, 17 лет не исповедовался, грешен, и 17 лет не причащался. Но другой случай, когда человек ехал к старцу с настроением приблизительно таким, с которым и мы порой приезжаем, приходим в монастыри. Думал примерно так, хоть бы одним глазком мне посмотреть на этого отца Леонида, хоть бы одним глазком посмотреть. И вот, когда он предстал пред старцем, старец стал поворачиваться перед ним, словно на примерке модного платья у портного. «Извольте посмотреть, отец Леонид». Шутовский раскланивается. Отец Леонид то боком станет, то спиной повернется, то опять лицом. Потому что, конечно, мало что можно увидеть и понять при таком внешнем знакомстве со старцем. Так он учил, прикрывая свой дар прозорливости, который в нем был чрезвычайно сильно развит, легким юродством. Незадолго до кончины он предвидел то, что уже дни его сочтены. В июне 1841 года он посетил Тихонову пустынь. Надо сказать, что этот монастырь был в тесной духовной связи с Оптиной. Там настоятели, духовники, зачастую бывали оптинские монахи. И вот в Тихоновой старец сказал, «Не увижу я, видно, вашу новую трапезу. Едва ли до зимы доживу. Здесь уже больше не буду». Что действительно и случилось. В сентябре 1841 года старец стал заметно слабеть, перестал вкушать пищу, ежедневно причащался. Умирал он в тяжелых телесных страданиях, но сохранив духовную радость и благодаря Богу. В день кончины преподобного Льва, 11 октября 1841 года, служили всеночную в честь памяти святых отцов семи вселенских соборов. Учеником преподобного старца Льва был преподобный Макарий Оптинский. В миру Михаил Иванов. Подобно старцу Льву, он был схимником. Вообще, надо сказать, что все оптинские старцы, за исключением последних оптинских старцев, преподобных Никона, преподобного исповедника Никона Оптинского и преподобного мученика Исаакия II, все они были схимниками. Двух человек просто не успели посвятить великую схиму, потому что Оптину закрыли. Преподобный Макарий был из дворян. Он еще в детстве был человек глубокой веры. Ну, достаточно сказать, что был такой случай курьезный, который, однако, о многом говорит. Его любимый священник служил в алтаре. Увидев его через царские врата, еще маленький мальчик, ребенок, дитя, Михаил бросился прямо через царские врата в алтарь. Делать это, конечно, было нельзя, но потом многие видели в этом знамение того, что он сам будет посвященным сан иеромонахом. Поскольку семья была, хотя и дворянская, но большая, Михаилу пришлось помогать отцу, поэтому образования он какого-либо серьезного не получил, едва кончил что-то порядка трех классов, и пришлось ему служить, ходить в присутствие. Как мы бы сейчас сказали, он был чем-то вроде бухгалтера. Будучи человеком очень аккуратным, обладая прекрасным почерком, хорошо зная арифметику, он даже прославился на чиновничьем поприще, ему прочили высокие чины в будущем. Но и чиновничья карьера тоже не задалась, потому что умер отец, и совсем еще юноша, молодой человек лет 18, Михаил, старший в семье, должен был взять заботу об усадьбе. В усадьбе он уже жил такой полумонашеской жизнью, построил келью в саду, привез книги святых отцов туда, много молился. Ясно было, что он не жилец в миру. Однажды, когда крестьяне его крепостные, а это еще было при крепостном праве, украли гречиху, он произнес перед ними проповедь. Родственники немало смеялись. Дело в том, что Михаил был косноязычен, говоря современным языком, заикался. Но его слова, он от Евангелия стал учить крестьян, настолько тронули их, несмотря на природные недостатки речи, что воры сами встали на колени и показали на себя. Но неудивительно, что когда Михаил отправился в Плащанскую пустынь на долгое богомолье, он там пожелал остаться. Пришло письмо, где он говорил, что передает поместье родственникам, своему брату, а просит только выделить ему средства на устроение церкви в Плащанской пустыне. И в Плащанской пустыне он и был пострижен в мантию в 1815 году. Через 2 года рукоположен в сан иеромонаха, ну а схимником стал незадолго до кончины, за 2 года до кончины, в 1858 году. Преподобный Макарий – очень важный период в истории Оптиной. Говорить о нем можно очень много. Есть прекрасная книга схиархимандрита Агапита Беловидова о преподобном Макарии, которая подробно излагает его жизнь. Обозначим только главные, можно сказать, темы его вот пребывания в Оптиной и его старчества. Во-первых, конечно, он братский духовник и старец. Он обладал прозорливостью. Но вот характерный случай. Один из его духовных чад, Иван Васильевич Киреевский, известный славянофил, едва познакомился со старцем, затем уехал в Москву и говорит супруге Наталье Петровне Киреевской: «Я только что отправил письмо старцу и сделал ему ряд вопросов. Думаю, трудно ему будет на них ответить». Только сказал, как почта приносит письмо, где по пунктам ответы на те вопросы, которые Иван Васильевич только едва успел отправить. Ну, характерная для оптинских старцев прозорливость преподобного Макария, но, конечно, совершенно необычная, не вписывающаяся в нормы естества. Преподобный Макарий, кроме старческого кормления, порой он одних только писем получал до 1000, принимал иной раз до 500 человек и больше. Кроме старчества, он еще был скитоначальником. Считая, что монах не должен быть праздным, завел разные ремесла и рукоделия. Ну, скажем, ложечное, переплетное, столярное, токарное. Сам тоже занимался ремеслами и рукоделиями. Ну, очень важная часть жизни старца в Оптиной – это основание оптинского книгоиздательства. В 1846 году в усадьбе Долбиного, Киреевских, было решено издавать книги святых отцов. А первая книга, уже издательство «Оптиной пустыни», это вот описание жизни Паисия Величковского, вышло в свет в январе 1847 года. И так было положено начало оптинскому издательству. Тут надо заметить, что некоторые оптинские монахи, ну, например, иеромонах Порфирий Григоров, издавали книги и раньше, но это было их личного подвига. Издательства как такового в монастыре не было, его основание все-таки связано с 40-ми годами, с именем преподобного Макария Оптинского, который был душой издательства, можно сказать, главным редактором, директором. При этом у него, конечно, были, как мы бы сейчас сказали, специалисты. Ну, скажем, магистр греческой словесности Климент Зидергольм, иеромонах, сын протестантского пастора, обратившийся в православие и ставший монахом Оптиной. Помогали профессора Московского университета. Дело в том, что Оптинское издательство выпускало книги святых отцов, причем пользовалось поначалу переводами учеников Паисия Величковского, его самого, но переводы эти сопоставлялись с греческими оригиналами, с латинскими текстами и правились. Поэтому вот и требовалось знание языков. Работал среди помощников старца Макария и будущий преподобный Амвросий Оптинский, который даже преподавал одно время греческий язык и латынь. Но вот все эти специалисты, филологи, знатоки греческого, когда не знали, как то или иное выражение, слово перевести, спрашивали старца. А он не знал греческого языка и давал перевод, исходя из молитвы, из своих знаний духовной жизни. При этом часто то, что он предлагал, было более точным филологическим переводом, чем то, что могли предложить вот его соратники, бывшие только лишь в то время на тот момент переводчиками. Преподобный Макарий, кроме того, начал очень важное дело Неоптиной пустыни – оцерковление русской интеллигенции. Именно при нем начинается паломничество великих писателей, как мы бы сейчас сказали, интеллектуалов того времени, в Оптину пустынь. Ну, например, у старца Макария бывал Николай Васильевич Гоголь дважды, и по преданию просил его постричь, но старец считал еще не готовым Гоголю к постригу. У него бывали и другие люди, известные, знаменитые, но мы уже называли его духовного сына Ивана Васильевича Киреевского. Можно вспомнить также его брата Петра Васильевича, собирателя русских народных песен, мы бы сейчас назвали его фольклористом. До 7000 песен он собрал. Наталья Петровна Киреевская. И через Киреевских очень многие люди узнали о старце Макарии. Скажем, бывал у него Михаил Петрович Погодин, известнейший историк, учитель Сергея Михайловича Соловьева в исторической науке. Так что это важное время в Оптиной, время жизни преподобного Макария. Почил он в 1860 году, оставив по себе двух учеников. Это преподобный Илларион и Авросий. Оба они были старцами впоследствии. На этом сегодня мы закончим, уважаемые братья и сестры. Храни вас Господь. Я с вами прощаюсь до следующей передачи.
Вы слушали программу из радиоцикла «Благословенная Оптина». Ее подготовил и провел ведущий научный сотрудник Российской государственной библиотеки Сергей Владимирович Бушуев. О Христе и кресте. Слово настоятеля храма во имя Покрова Божией Матери села Борисова Старорусского района Новгородской области священника Николая Епишева.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Когда мы стоим у подножия Христа, животворящего древа, мы подводим итог, для чего же произошли эти события, для чего Господь принял на себя человеческую плоть, воплотился через человеческое же чрево Божией Матери. Для чего Он прошел по этой жизни вместе с нами, вкушал, ел, пил, учил учеников, исцелял в неизмеримом количестве людей. Для чего, наконец, Он отдался, будучи Богом, в руки супостатам и злодеям, и допустив Иуду столь близко к себе, что он даже лобызал его, а принявший святые тайны впервые со всеми людьми, он пошел на предательство и страшное преступление. Почему, наконец, Господь допустил, чтобы его схватили язычники-римляне и привели его на Голгофу и распяли его, прибив гвоздями измученного, оскорбленного, изувеченного и униженного до последней степени? Почему он источил столько крови? Почему он излил воду и кровь на нас, которые до сих пор имеют возможность приобщаться к этому невидимому и невыразимому источнику пропитания? А потому что в мире существовало множество учений и всевозможных теорий о Боге, и сами иудеи рисовали для себя Бога непредставимого, естественно, в своем воображении, потому что не писали изображение Бога. Он непредставим, всемогущий, всеведущий, всезнающий. И почему-то Господь решил для нас открыться во всей своей божественной полноте, но и одновременно во всей человеческой немощи. Да потому что все религии, все учения, которые предлагаются или навязываются человеку, не ставят во главу главное – любовь. Потому что наш Господь Иисус Христос единственный из всех описанных, представляемых и непредставляемых учений о Боге, единственный говорит о любви, о том особом чувстве, которое заполняет сердце и может им владеть. Ни одно другое чувство в такой степени не может овладевать человеком. А когда человеческим сердцем владеет любовь, то человек может совершить множество чудес. И мы знаем, по жизни праведных людей, преисполнившихся этой божественной любовью, совершали они множество чудес, которых мы даже не имеем возможности считать и познать любовь. А как же она может родиться, если Бог – это абстракция? Бог – это нечто выдуманное умом. Да, мы можем, и сейчас многие говорят, да, что-то там есть, какая-то электрическая лампочка там есть. Но Господь говорит, не что-то там есть, а живой Бог, Бог-любовь. Ну как она может открыться людям, эта любовь? Это великая тайна. Ради того, чтобы открыть любовь, Господь должен был родиться, облечься, обрести образ, на который, глядя человек, мог бы испытывать живое чувство. Не мысль, пусть самую даже высокую, а чувство. Нельзя смотреть на Господа, если ты его не любишь, а если любишь, глаз не оторвать. И вот сегодня мы имеем итог такой любви. Воскресный день, когда Господь для нас распялся, принял на себя человеческую плоть и все муки, зашел на крест, а сейчас возлежит перед нами на кресте, никому он не нужен. Сколько бы мне твердили всякие старушки, что у них там болит, здесь болит, корова стонет, теленок убежал, кошка ободрала, болею я. Но все это проявление пустующего храма есть свидетельство об отсутствии любви. Живое доказательство равнодушия, а то и просто ненависть. Большинство испытывает ненависть к Богу. А вот он во всей своей беззащитности, приколоченный на кресте, свидетельствует и говорит нам о любви. Так полюбите по-настоящему Господа, так, чтобы нам не надо было заставлять идти во храм Божий. Да, было время, когда нам не давали приходить во храм Божий и, наверное, грозили какими-то наказаниями. И тут мы малодушествовали. А малодушество за этим повлекло постепенно равнодушие. Мы привыкли жить без Бога. Вот что страшно. Если наши предки мудрые говорили, без Бога не до порога, а теперь мы живем без Бога, ничего не происходит, телевизор смотрим, жрем на обещники, все имеем, живем в тепле, а зачем нам Бог? Зачем? Сердце пустое, сердце окаменевшее. Вот что определяет состояние современного человека. Окамененное нечувствие. А чем характеризовался поступок Иуды? верный ученик Господа, возлежал на персик его и не мог оторваться от его удивительного звучания. Нет на свете инструмента более великолепного, чем сердце Спасителя. И святитель, и апостол Иоанн слышал это сердце. Сколько на свете написано музыки, симфоний великолепных, они действительно передают внутреннее состояние человека. Так с какой же симфонией может сравниться стук сердца Спасителя нашего, исполненного к нам любви? Рядом же, недалеко сидит Иуда, протягивает руку, получает тело и кровь Господа, и даже трапезничает вместе с ним, а затем встает и тайком выходит из места тайной вечери, идет на предательство. Что движет Иудой? Что в его сердце? А сердца нет. Камень. Окамененное нечувствие позволило Иуде стать вождем целого отряда злодеев, которые пришли на Господа, схватили его. Перед этим Иуда отметил его своим предательским поцелуем-укусом, как змея. Он укусил Господа в его уста. А Господь, пораженный в степени падения человеческого, говорит: «Иуда, поцелуем ли ты меня выдаешь?» Как страшен человек, который деформируется, перерождается и теряет человеческий облик. Так страшен, что когда Иуда увидел и осознал то, что он совершил, попытался покончить с собой. Но от него отвернулся весь мир. Даже ветви поднимались и не хотели давать ему необходимое, чтобы он мог бы на нем повеситься на суку. Только каким-то странным образом за что-то он зацепился, повиснул, и совершилось его смертное отхождение. Как говорит предание, он не просто висел, а он имел развершуюся утробу, из которой зловоние исходило, и подойти к тому месту никому было невозможно. Мир сам отвернулся от него, от человека, человека, которого Господь сотворил, возглавлять весь мир видимый и царить в нем. Не дай нам Бог оказаться даже на полшага поблизости от Иуды. А сколько раз мы делаем зла друг другу, сколько ненависти, жестокости, бессердечия ради того, чтобы мне было хорошо. Мы себе сотворили уже другого кумира. Я современный человек. Я, говорит о себе кумир. Я цель. Я сам себе Бог. Ну, будем просить у Господа, чтобы перед лицом величайшей святыни, откровения и вознесенной всему миру креста Господня, с его распростертым, измученным телом и с его невыразимо прекрасным ликом, чтобы никогда у нас не было бы даже помысла о том, чтобы ступить или преступить, или отступить от Него, потому что быть с Ним – это высшее удовольствие и радость, и это есть счастье. Счастье – это есть причастие, однокоренные слова. Там, где нет причастия, там нет и счастья. Поэтому просите у Господа прежде всего любви в своем сердце. Разожги, Господи, в нашем сердце живой огонь любви к Тебе. И тогда мы действительно сможем полностью называть Себя учениками Божьими. Аминь.
Вы слушали слово священника Николая Епишева, настоятеля храма во имя Покрова Божией Матери села Борисова и храма Успения Пресвятой Богородицы в селе Коростынь Старорусского района Новгородской области.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72.92 FM.
Князь Владимир. Истоки мудрости, уроки государственности, принципы духовности. Такая международная конференция состоялась в год тысячелетия представления святого равноапостольного князя в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя. В ее подготовке и проведении наряду с Министерством образования и науки и Синодальным отделом религиозного образования и катехизации принял участие и Московский государственный университет технологии и управления имени Кирилла Разумовского, первый казачий университет. В рамках конференции состоялась торжественная церемония награждения победителей всероссийских конкурсов сочинений и рисунков, посвященных памяти святого равноапостольного князя Владимира. Специально к конференции был выпущен небольшой буклет, из которого видно, что в конкурсе приняли участие более 300 ребят буквально со всех концов нашей России, школьники от 8 до 17 лет. Ульяна Григорьева, третье место в номинации «Святые места». В каком классе учишься, Ульяна?
В 3-м Г, в школе номер 16.
Ты любишь рисовать?
Да, я люблю рисовать, вышивать, шить.
Ну, я тебя поздравляю с такой победой. На таком уровне впервые, да?
Да, я впервые. Я делала тогда картины из шерсти. У меня был крапчатый суслик. Он у меня тогда по городу занял первое место, по области первое место и всероссийском, международном.
Меня зовут Кракозова Наталья Николаевна, я мама Григорьева Ульяны. Профессионально еще плаваем. И занимаем места.
Давай вот на твою картинку посмотрим. Все-таки ты живешь в таких местах святых. Ты же знаешь, чем Саров знаменит?
Да.
Правда? Тему сама выбирала рисунка. Как ты узнала об этом конкурсе? Ну, расскажи
мне. Мне учительница рассказала и мама. Но я решила нарисовать вот такой вот рисунок.
А вот расскажи нашим слушателям, но они не видят ни телевизор, радио. Что ты здесь изобразил?
Я изобразила храм, и там сидит на скамейке князь Владимир и что-то пишет.
О конкурсе узнали от друзей. У нас друзья увидели в интернете, посоветовали нам принять участие. У нас был классный час, посвященный князю Владимиру. И вот нарисовали рисунок. Ну, она много рисует, и решили отправить. Очень были рады узнать, что мы победители, в числе так, победителей.
Несколько неожиданно даже, да?
Без очень неожиданно, надежды. Очень неожиданно. Сегодня у нас были другие планы, мы должны были быть в другом городе, но мы решили приехать сюда.
Учишься хорошо?
Да.
Уже знаешь, кем будешь? Собираешься? Отличница? Молодец.
Да, но я еще не решила точно, кем буду я. Я, наверное, буду дизайнером, потому что мне нравится рисовать, шить, вышивать.
Замечательно. Это для девочки. Даже если не станешь дизайнером, для будущей мамы, это все равно замечательно. Ты в храм какой-то ходишь, да?
В Дивейго мы ездим. В храм в Дивейго. Да. Там много храмов, и, соответственно, мы всегда туда ездим очень часто.
Ну, святым местам от нас кланяйся.
Обязательно.
Помоги Господи тебе на всех твоих путях.
Хорошо.
Бога.
Спасибо.
Давайте с вами познакомимся. Это у нас лауреат номинации «Литературное творчество» Карпова Виктория, москвичка.
Я учусь в школе номер 1357, учусь в 9 классе. Про конкурс сочинения узнала от своего учителя по истории и решила принять участие, во-первых, потому что мне интересна эта тема по князю Владимиру, во-вторых, я стараюсь участвовать именно в конкурсе сочинений, потому что в будущем у меня, наверное, с детства мечта стать журналистом. Была очень много в разных исторических местах, и во Владимире, и в Ростове. В своем сочинении «Жизнь князя Владимира» я хотела раскрыть, почему же князь Владимир крестил Русь, почему у него зовут Владимир Красное Солнышко, как вообще начиналось и зарождалось
государство,
да, при князе Владимире, какие версии существовали, почему же князь Владимир принял крещение и крестил саму Русь, потому что там было несколько версий.
Все-таки это было так давно. Почему это вам интересно кажется? Там уже своего-то, ну что там, только можно прочесть у кого-то. Или вы все-таки включали воображение, как-то думали над этим?
Ну, я всегда, когда пишу сочинение, стараюсь представить какую-то картину, что могло происходить, что все-таки являлось умыслом, потому что даже если брать какие-то источники в интернете или в книгах, не везде же пишут правду. Это бывают какие-то ситуации, в которых прямо видно, что не может быть
натяжка
такого.
Какая-то,
да. Мы россияне, мы должны знать историю, тем более именно принятие веры дало нам продвижение в культуре, продвижение в науке и развитие нашего государства.
В работе конференции принял участие председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством Русской Православной Церкви, высокопреосвященнейший Кирилл, митрополит Ставропольский и Невинномысский. Владыка, благословите наших слушателей.
Бог благословит. Замечательно то, что славное казачество уже развивается в России и возрождается 25 лет, начинает включаться все больше и больше в повестку дня православную. Сегодня проходит конференция к тысячелетию представления равноапостольного князя Владимира, и на самом деле участвует здесь очень много образовательных организаций. В первую очередь и Министерство образования Российской Федерации, и Университет технологии и управления имени Разумовского, это первый казачий университет,
в котором даже не знала,
обучается вот так, очень много. Сегодня уже 5000 казаков обучается, всего, конечно, гораздо больше студентов у них. Помимо университета в городе Москве, 18 филиалов по России, и все больше и больше тематика казачьего в этом университете развивается. Более того, университет взаимодействует с Синодальным комитетом по взаимодействию с казачеством Русской Православной Церкви. Эта конференция – это одно из мероприятий. В этом году мы уже немало провели и на базе университета, и на базе Донского монастыря, и в других местах. И, конечно, я рад, что сегодня казачата, здесь их много. Это и студенты, это и кадеты кадетских корпусов казачьих. Сегодня присутствуют на этой конференции и слушают великолепные доклады. И здесь я видел профессора Осипова, нашего знаменитого. Здесь выступали представители государственной власти, Александр Ильич Беглов, профессора университета имени Разумовского, священнослужители и много других достойных ученых, которые поднимают эту тему. А главное, наверное, вот в этом празднике тысячелетия, это осознать результат, что стало результатом принятия христианства Русью, и вот этот результат сегодня продолжать, так сказать, внедрять в жизнь, продолжать развивать наше вхождение в церковь, преемственность христианских ценностей, христианской нравственности, всего того, что нам принесла православная церковь, православная вера.
А завершить рассказ о международной конференции князь Владимир «Истоки мудрости, уроки государственности, принципы духовности» мне хочется цитатой из Алексея Константиновича Толстого, которую взяла эпиграфом к своему сочинению о князе Владимире одна из лауреатов конкурса Анастасия Титова. «И на берег вышел душой возрожден Владимир для новой державы, и в Русь милосердие внес он закон, дела стародавних далеких времен, предание невянущей славы».